Страница 307. Прочно был связан с дворянским гнездом Тургенев, старший сверстник Некрасова, в дурстве его матери, и отвернулся разом, оттолкнул от себя всех и вся. Но он ушел на запад, в Немецкое море, из которого вынырнул западником. «Чтобы оставаться рядом, — пишет он, — вероятно, у меня недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. И уже из всей Италии, из Европы, он напал на своего врага, крепостное право, нанеся ему сильный удар своими записками охотника. 1847-50 прикрепился к семье Виардо Гарсия, и поколение 60-х и 70-х годов получило основание считать его оторвавшимся от России. На Тургеневе и прошел водораздел между кающимися дворянами до и после крестьянского освобождения. Страница 308. Уже шестидесятники, а тем более семидесятники, не признавали Тургенева своим и отрицали у него право изображать их поколение. Если, как мы видели, Базаров был встречен протестами, то Новь, 1876 год, объективно рисовал с русской публикой и молодежью своим приездом в Россию в феврале 1879 года, Тургеневу не удалось. Потомство оценило справедливее его художественную правдивую хронику метаний современной ему интеллигенции на рубеже двух периодов русской истории. Очень оригинально поступил Толстой. Не поладив с поколением шестидесятников, он отряс прах от ног своих и уехал в деревню, в свою неприступную литературную крепость, Ясную Поляну, прокляв город и городскую культуру, как скопище всякой скверны. Коренной цивилизации. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее чувствовал себя, уезжая из растленной Москвы, его герой Оленин в повести «Казаки», 1852 год. Но и в деревне Толстой подошел с другого конца к той же проблеме народничества, путь противопоставления крестьянского быта помещичьему. Детство и отрочество рисует неправильное и изломанное дворянское воспитание с его идеалом светского камельфотства при пренебрежении нравственных правил, а утро помещика показывает, как это воспитание извращает отношение к крестьянам. Попытка облагодетельствовать их кончается признанием князя Нехлюдова. «Если бы я видел успех в своем предприятии, если бы я видел благодарность, но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни». Такая же неудача побуждает Оленина начать новую жизнь, простую, естественную, на лоне природы, среди ее детей, непосредственно наивных, ценных и нерастленных цивилизаций, то есть уехать на Кавказ и поступить в армию, как сделал и сам Толстой в 1851 году. Здесь казак Ерошка наводит героя на другой вариант народнического мотива. «Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» — спрашивает герой. И ответ гласит: «Ведь ничего для себя не нужно, отчего же не жить для других?» Как видим, уже в 50-х годах сложилась у Толстого та психология, которая впоследствии повела к попыткам опрощения. Приехав уже с этими настроениями в Петербург, он, по словам его позднейшей исповеди, усомнился в вере писательской и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам, но самоуверенные и довольные собой. Страница 309. В 1864 году он объединяет всех представителей незанятых классов, верящих в прогресс, а именно образованное дворянство, образованное купечество и чиновничество, и противополагает им врагов прогресса, людей, занятых прямой физической работой, мастеровых, фабричных, крестьян, земледельцев и промышленников. Этим решается и отношение Толстого к литературе. «Я убедился, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение Бориса Годунова, Пушкина, надобно этому человеку перестать быть, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. Наша литература не прививается и не привьется народу, следовательно, выгод книгопечатания для народа не было». Здесь вопрос, следует ли поднять самому интеллигенту спускаться до этого уровня, решен в примитивно-народническом смысле. Точнее говоря, Толстой вовсе и не ставит этого вопроса, ибо для него ясно, что человеческий уровень народа выше уровня незанятых классов. Это тот путь, которым кающийся дворянин Толстой приходит в 60-70-х годов Достоевский, говорит с читателями из другого далека, не из заграничного, как Тургенев, не из деревенского, Смоленского, как Толстой, а из своего сибирско-каторжного, наложившего на его больное творчество неизгладимую печать. Но и его мысль в конце концов вращается около тех же основных проблем, поставленных его эпохой. Подобно Толстому, он находит выход в религии, выход, продливший его влияние на 80-е и 90-е годы. Достоевский умер в 1881 году. Несозвучный господствующему направлению 60-х годов, видит из ограниченной жизни трактование европейской культуры свысока и уверенность в превосходстве русского народа. Но Достоевский — горожанин-разночинец, и он не может уйти от общих условий этой среды. Как другие писатели-разночинцы, он вечно нуждается. Как они, он отдается страсти не вину, а картам. Как они, он остается даже женатый каким-то бездомным скитальцем. Естественно, что и своих героев он берет преимущественно из городской мещанской среды. Деревенский быт ему менее известен, и ему легче идеализировать этот быт, чем Толстому. В этом одним. По поводу избиения студентов московскими мясниками Достоевский посылал нам, тогдашним студентам, упрек. Вместо того, чтобы жить жизнью народа, молодые люди, ничего о нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например, веру, идут в народ не учиться народу, а учить его свысока учить с презрением к нему. Чисто аристократическая барская затея. Страница 310. Сам Достоевский наделяет народ всевозможными прекрасными свойствами и приписывает ему миссию сказать миру какое-то новое слово и тем разрешить многие из самых горьких и роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Правда, когда нужно определить точнее суть этого нового слова, Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине ссылается на всечеловечность русского народа, то есть, в сущности, на недостаток собственной национальной определенности. Эта определенность восполняется принципом православия. Русский народ весь православие и в идее его. Кто не понимает православия, очевидно, в хомяковском смысле, тот никогда и ничего не поймет в народе. При этом, однако же, Достоевский в своих записях для себя настаивает на том, что его отношение к православию не примитивно. Критикам, разившим его необразованную и ретроградную веру в Бога, и не снилось такой силы отрицания, через которое перешел он. Во всяком случае, Достоевский не стал выдумывать свои собственной религии, основанной на этике, как Толстой, а остановился на признании православия в его традиционном виде. Это не мешало ему считать себя реалистом. В своей записной книжке он намечал для себя характеристику, в которой народность, основанная на религии, и реализм соединялись воедино. Он хотел при полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен, ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного, хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему. Меня зовут психологом, неправда, я лишь реалист, то есть я изображаю все глубины души человеческой. Рассуждение, как видим, сложное и извилистое. Глубина души содержит религию, религия народна, а исследование глубины реалистично в высшем смысле. Но это сомнительное рассуждение помогало Достоевскому выйти за пределы народнической доктрины и, черпая свой материал из современной обыденности, все-таки вложить в него общечеловеческое содержание. В гораздо большей степени были связаны с современностью два других крупных таланта 60-70-х годов — Салтыков и Глеб Успенский. Может быть, потому они и незаслуженно забыты, тогда как этическая проповедь Толстого и Достоевского и нарисованные ими общечеловеческие типы получили широкий отзвук и в пространстве, и во времени. В противоположность обоим и дворянин, и крупный чиновник Салтыков, и разночинец Успенский целиком примкнули к интеллигентскому движению 60-х и 70-х годов. Оба испытали на себе влияние теории Михайловского, но, как увидим, и они не пожертвовали теории своим художественным реализмом. Страница 311. Сверстник Тургенева, Достоевского и Толстого, Салтыков родился в 1825 году, воспитанный на статьях Белинского последнего периода, испытывавший вместе с кружком Петрашевского сильное влияние французских социалистов-утопистов 40-х годов, Салтыков оказался исполнительным чиновником при нескольких губернаторах и на службе приобрел свой жизненный опыт. Наблюдение над провинциальным обществом и тщательное изучение дел дали ему обильные материалы для знаменитого сборниках губернских очерков 1857 год, сразу выдвинувших его в первый ряд писателей-реалистов и идейных сотрудников «Современника». Здесь уже в 60-х годах Салтыков резко критиковал Тургенева за кличку нигилистов и Гончарова за тип Волохова в «Обрыве», отделяя себя от гуманистов 40-х годов, озлобившихся на современность. С 1868 по 1884 годы, оставив службу, Салтыков состоялся редактором Некрасова, а с 1878 года и редактором «Отечественных записок», то есть находился в самом центре литературно-политического движения этих годов. Но в своих отношениях к народничеству он остался вполне самостоятельным. После первого короткого периода сентиментального отношения к нашему прекрасному народу, когда Салтыков сильно гнул сторону славянофилов, он скоро перешел к убеждению, что когда говоришь о мужичках, то нет никакой надобности не умиляться, не приседать, не впадать в меланхолию. Вместо идеализации, которая помогает нам распускаться в умилениях и мечтах о сближениях, необходимо знание вещи. При таком знании не будет поцелуев, но не будет и оплеух, не будет любви всепрощающей, но не будет и поучений телесных. Будет справедливость, а пока она только и требуется. Таким образом, независимость от народнической точки зрения в узком смысле обеспечивается у Салтыкова хорошим знанием русской действительности и житейским скептицизмом. Но это нисколько не исключает служение народу. Когда в 1871 году Суворин упрекнул его в высокомерном презрении к народу, Салтыков отвечал: «Рецензент мой не различает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идей демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере усилий, делаемых на пути к сознательности. Второму нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности». Как видим, тут Салтыков разделял идеологию Михайловского. Затем его обличения были направлены почти исключительно на правящие классы, которые он резко отделял от народа. Нападение на дореформенную бюрократию и на крепостничество сменилось у него после реформы выслеживанием сословно-эгоистических стремлений падающего сословия в разных областях жизни, в бюрократии старых помпадуров и в административном восторге новых государственных младенцев, выпускаемых привилегированной школой, в которой он сам учился, в грюндерском паразитизме новых колонизаторов, господ ташкентцев, в злоупотреблении поставщиков-патриотов военного времени, в самолюбовании земских нарциссов. Отмечает Салтыков и проявление новой силы враждебной народу, Чумазова, Колупаевых и Разуваевых, оттесняющих от крестьянства разорившегося помещика, которому остается удалиться в последнее убежище Манрепа, не соваться в течение жизни и потихоньку умирать в собственном гробу. Страница 312. Возвращаясь в конце своей деятельности в эту область дворянского быта, наиболее ему знакомую и наиболее застрахованную от свирепства тогдашней цензуры, он создает истинно художественную хронику распада правящего сословия. Эти произведения Салтыкова поднимаются над текущей злобой дня и составляют прочное приобретение русской художественно-реалистической литературы «Господа Головлёва» и «Пешехонская старина». Личность Глеба Успенского снова возвращает нас в знакомую среду разночинцев с их мучительными биографиями и богатым запасом выстраданных личных впечатлений, заменяющих им недостаток художественности. Глубоко эмоциональная натура Успенский сам про себя говорит, что до 20 лет он плакал беспрестанно, и что когда настал 1861 год, ему было решительно невозможно взять с собой в дальнюю дорогу что-нибудь из его прошлого. Это, конечно, преувеличено. Преувеличение вызвано тем чувством приниженности, отражавшим настроение мещанской среды, которое он формулирует в следующих словах.